обоим.
Понимаете, дело в том, что они, конечно, волновались. Страшно волновались. Страшно волновались, безусловно. А вообще для настоящего артиста концерт – это всегда волнение, переживание и так далее. Потому что когда я первый раз выступал, ну так сознательно, уже вот пел у себя в клубе, перед своим рабочим, я пел где что мой сет, и мне казалось, что у меня дрожат ноги. Потом я спросил, незаметно, как у меня ноги дрожат. Нет, нет. Вы понимаете, он в последнее время начал работать, Володя, над народными песнями, скажем, час до по часу он пел, потом зачем сидишь до полуночи. А потом уже начал готовить с Сахаром цикл конца этих романсов, Чайковского и так далее.
Сахаровым?
Да, да, да. Ну, был
фармейст
Сахаров.
Сахар, да?
Не знаю, у Сахара. Был фармейст Сахаров. Он с ним работал над романсом Чайковского. Причем я слушал. Это незадолго до смерти. Это вот 67-й, 69-й, наверное, начал. Потому что уже я с ним в Германии. Ему там устроили через СВРГ, через ГДР, и СВРГ привезли магнитофон «Грюндик», тогда был величайший такой достижение. Вот он писал, мне там показывал, мне показывал песню вот, «Час за по часу», «Зачем сидели до полуночи», растворял на окна. Очень хорошая запись.
Они сами записывали дома?
Да, да. Ну, где-то, по-моему, уже по-настоящему. С кем-то, с пианистом был записан, но ему что-то не понравилось. Что-то ему не нравится, запись стер. Не знаю, где это магнитофон, что, где это запись.
Наверное, какие-то записи. Хранились,
может быть, не знаю. Но я у Игоря давно не был. После этих всех событий я и к нему очень редко звонил.
Но он вообще так вот по натуре по своей, он может хоть как-то помочь? Музей-то организовать?
Ну, это надо с ним поговорить, понимаете?
Пока там этот дом не растащили на коттеджи.
Да, я...
Там же кирпич, у меня дом, вот кирпич. Был бы у меня сейчас дома, я бы вам показал, у меня кирпич.
А у вас еще фотографий никаких нет? Мы там вот были, не фотографировали.
Я не взял фотоаппарат, потому что я очень суеверный человек. Я верю в свои приметы. Я, если бы я экипировался с собой, то я бы там ничего бы не увидел.
Ну, понятно.
А я поехал все-таки, я его зарисовал.
Ну, ладно.
Я его зарисовал. Этот.
Так что дом я очень плохо
помню. От мельницы остатки остались внизу на душе там. Свои еще там.
Вот. Я вот в этом году обязательно поеду в Щербинку, обязательно. Я в прошлом году был. Я, конечно, был в этом совхозе Бланда, видите, эту гору, но потом я пошел пешком, потому что думал, что недалеко. Но там порядочно, было очень жарко, но я теперь пойду по другому пути. Да, может быть, да, вообще ведь тут недалеко.
Не знаю, но именно... Малину я вас взял бы с собой.
Да, но я, к сожалению, у меня он Андрюшка. Когда он подрастет, тогда можно будет. Ну, я же, вот сейчас дочь ушла, но еще у нее тоже свои сложности. Понимаете, 37 лет. Ну, ребенку 4 года 7 месяцев, так мужика нету. Ну, когда у женщин нет мужчины, вообще целая трагедия. Естество она свое требует, потому что отсюда всякие сложности. Она кончила музыкальную школу.
Ну, а вот Владимир Александрович приезжал туда. Да. За полгода до смерти Малинова все фотографировал, они вспоминают, как раз это время было, когда жатва начиналась. И он сказал, что, наверное, я последний раз здесь.
Ну вот отца там помнили, когда он ездил.
Ну,
вот,
до сих пор помню.
Да.
А в Ефремове вообще там шапку ломают при своем мечей. Вот я поэтому и хочу оттуда начать сейчас.
А отец умер в каком году?
39-м.
39-м.
Да. Так что он был великий труженик, как про него Коля говорил, величайший труженик.
Ну, это видите, они денежки все не в казино проматывали, не в каких-то там ночных клубах, а все на благотворительность направляли, всякие приюты строили, церкви, школы, больницы. Там до сих пор они же стоят-то еще.
Но это не все. Таких было, к сожалению, очень мало. Таких, как Сава Морозов, да, как Сава Мамонтов, это же были единицы.
Я хочу в этом году немножко там поладить.
А в основном это были проходимцы. Проходите.
А Жбай. Можно еще фотографии глянуть еще разочек?
Это... Какой вы хотите?
Ну, такие есть.
Вот, между прочим, я Игорю звонил по поводу чего. Сейчас я вам прочитаю. чем мне Игорь потребовался. Еще, конечно, не возражает. Эпиграмма. Президент ЦКБшник. Ну, знаете, на Ельцина, да? Понимаете. Ан гнать порядка нет. Князь Вяземский. Что означает ан? Сама частичка, он пояснил, что это вот делал, сделал, вроде хорошо делал, а в конце концов ничего не получилось. Даже вот этот сама заголовочек, он не просто так, эпиграфа. Да? Вот. Я им позвонил, по какому поводу? Какая партия осел и какая партия слон? Точно, вот знаете, да? Вот он не сказал. Ну, сейчас я прочитаю. Лежа он указе. Ну, если по-настоящему, как я написал, свой дерьмо, своя рвота.
Правда, что Владимир Александрович был вот душой всех вечеринок, что он страшный был шутник, и всякие там у него прямо сыпалось, как это...
Понимаете, он вот, когда мы вот так собирались, он, конечно, был душой. Ну, сказать, что он, конечно, шутил. Ну, так, ну, у нас же было просто дружка, собралась семья, это, а как вот среди своих там, ну, я не знаю, как в компании. Потому что, конечно, он сильно поддавал, нет, ну, водочки выпивал, так вот он любил хванчкару и тиши. Иногда он пил немножко пива. Но так, чтобы он сильно, и этого никогда не было.
А он курил?
Вы знаете, баловался. Иногда найдет на него такая стихия, что он мог закурить там кальпик или еще что-нибудь. Так вот.
Ну вот постоянно не курил.
Не. У нас кто курил, это Николай. Николай курил, он очень сильно курил, войну курил, представляете, самосад, из трубки, сарапали. Из трубки самосад. Курил Борис, потом Николай бросил. Тогда у него стало язва. Бросил. А потом, когда у него погиб сын, Саша, он опять закурил. Но пить Николай тоже никогда не пил. Борис курил. Борис бросил. Вы знаете, как Пришин бросил курить? Нет? Тоже интересная штука. А еще раз однажды утром встал, а он жил там, завидовал, как это, там у него дом-то в Загорске. Дача там, у него Пришин. Ну, конечно, Пришин, там, где собаки были, все там было. А поругался с женой со своей. И потом думал, ну что я поругал? Ну что, из-за чего? Она не виновата, я не виновата. Просто поставили по скандалу. А что я сделал для жены? И вот решил он бросить курить. Пришел домой, написал договор с табаком. Табак белый, хороший, я тебя курил 40 лет. Кроме удовольствия, я от тебя ничего не знал. Девушка, юноша, если вы хотите, курите. Но я сегодняшнего бросаю. И бросил. Жена к нему приставала, потому что он страшно мучился. Неделю или две, он говорит, не скажу. И вот когда у него получилось, через месяц, он ей сказал, что я бросил курить, потому что я с тобой поругал. И с тех пор он не брал. В рот табаку. Был женат уже второй раз. Ему уже было порядочно, попал женщина, литератор, который вот, вела его все дела литературы, очень много ему помогал. Вот так вот бросил. Причем он тоже почти ничего же не имел при Советском Союзе. При старом нашем режиме, извините меня.
Даже грузовичок-то был у него все-таки.
Ну, правильно, грузовичок. Вот это и все.
ГАЗ-3А.
Да, но по своим он же мог иметь сколько. Для нашего же вообще никто ничего не платил. Вот когда, извините меня, до войны, когда Утесов, помните, Вадим Коин, Лещенко, тот Лещенко, не этот Лещенко, а тот настоящий, там Вертинский, да, Вертинский, когда они были, они же получали с пластинки, с тиража. А когда пел Володя, им вот заплатили 800 за запись, и все. А дальше все сжало основное государство.
А как вы считаете, вот у него ведь очень много пластинок, его
очень
приглашали
много
записываться, да? То есть именно...
Ну, если вы пытались когда-нибудь записывать у настоящего,
uh-huh.
Там же кто-то скрипнул, кто-то чихнул, кто-то не ту ноту взял, давай сначала.
Uh-huh.
Это же страшно долго. Это uh-huh. страшно долго. Причем на той технике, не совершенно.
Ну, все записи его, они очень идеальные, они отточенные. Там нет ни одной ошибки, нигде никаких.
Безусловно. Потому что записать одну сторону пластинки, это раньше было очень-очень сложно. Сейчас пишут все, что угодно.
Ну, понятно, да.
Мне Женька рассказывал.
Тем не менее, у него очень много записей.
Да.
Это связано с тем, что его приглашали часто, да? То есть вот он имел успех.
Понимаете, дело в том, что к нему же просто приходили композиторы, приходили поэты. предлагались текст песен, текст слов. Скажем, он был в этом отношении очень разборчив. Скажем, у меня был приятель Гранки, он писал там музыку, что-то слова, он мне показал, я в колледж пришел и говорю, вот они, этого не возьму. Вроде поднимается окошко, в окошке старый дед, говорит, скажи на милость, а тебя покой нет. Пришел там. Он очень был, как говорится, требователен и к музыке, и к мелодии. Причем он сам работал очень много, он дома учил. Вот. А о чем идеальность, скажем, вот этого дуэта, и Бунчикова, и Володи, да? У них была немножко, как вам сказать, похожесть голосов, тембров. Они сливались, они дополняли друг друга. Вот в этом был их успех. И, конечно, выбор песен. Выбор песен. Композитор, ну, смотри, Дунаевский, на листов. И когда там были? Какие песни? Там же какая мелодия? Сейчас же нет мелодии, нет музыки.
А вы не знаете, вот он работал, вот как он разучивал песни? У него был какой-то концертмейстер или что? Вот как он работал над песней? У него был человек, который...
Значит, у него, во-первых, он дома очень много работал.
Самостоятельно?
Да, самостоятельно. Учил, предварительно. Потом у него была пианистка Павлова, он как ее звал, мадам Павлова, с которой он концентрировался. С ним еще же ездил в концерты Тамары Иннокентьевны Чистякова. Они часто. Она читала, а он пел. Uh-huh. Вот. Она тоже приходила очень часто. Я тоже с ней беседовал. Так сидели за столом. Не один раз и Бунчиков танцевал. И, в общем, на квартире в этом, на Украине. Все было. Так что.
И вот с концертмейстером он тоже занимался, да?
Да,
а вот кто-то был. Вот когда он уже, ну, достиг известности, вокалом он не занимался, с ним специально вокал...
Не надо! Вокалом не человек сам занимается до самой последней своей
Нет,
смерти.
Нет, я хотел сказать, он, был ли у него человек, который его вел по вокалу?
Нет,
или он делал
нет.
это самостоятельно?
Сам, сам. Понимаете, сам. Вот, скажите, был такой в Ленинграде тенор, он Бугаев.
Да.
Да. Вот я его видел.
Иван Бугаев.
Да, Бугаев был. Он говорит, он тоже там вот, пел Маргарита, знаете, арии Фауста. Я говорит, я повесил на люстру. И говорит, такое ощущение у певца, когда он по-настоящему поет, как будто он глотает картошку горячую. То есть все открыто, все поджато, все. И в то же время все свободно. Вот в чем прелесть. И когда певец поет по-настоящему, он должен испытывать наслаждение. Чтобы это наслаждение перенести к зрителям, подарить им свое прекрасное настроение. В этом смысл искусства.
А как вы считаете, кто ему ставил вокал, в принципе? Вот, от кого он научился? Вот я знаю, у Бунчикова учитель Косторский, допустим, там. Это как бы...
Ну, я думаю, вот, это Изоголин. Потом, конечно, кто-то вот в театре-студии Станиславского.
Кто-то там,
да?
Да,
кто-то там. А кто конкретно? Потом он Сахаром занимался, хормейстером тоже. Какая конкретно? У нас как с ним разговора не было.
А вот еще говорили, что какой-то период он жил у Сахарова, потому что у него вообще жилья не было.
Может быть, Может быть. Николай, когда приехал...
Но это до войны еще.
Да, ну, то я не знаю, они где-то там где-то жили по северной дороге, то ли в Тагинке, то ли еще где-то там, тоже все было. И Коля же снимал тоже по углам. Возможно, что у них были. А потом они вот получили комнатушку здесь. Новосибирск, потом на Арбате, потом на улице Москвина, а уже последнее жилье это гостиница
а
Украины.
А как Склад Яковлевна познакомились, вы не знаете?
Нет.
И где вообще? На какой почве? Она кем была?
Она, по-моему, была медсестрой, где-то училась, студенткой, где-то там. Ну, вот так они познакомились. А мы всю жизнь прожили душа в душу.
А вот скажите...
Он человек был очень добродушный, очень приветливый, шутить любил. Он никогда не ругался. Скажи, кто-то ему звонит по телефону. Пусть черт пристал, так он думает. Подожди, да закрой дверь. Ну, трубку закрывай.
А вот он вот более ранние записи у него в основном с оркестром Хнушевицкого, а потом уже в 60-е годы там такие небольшие, видимо, ансамбли были, да. Вот кому он предпочтение отдавал, так вы не знаете.
По-моему, только на радио у него были.
Но они на радио, на все, да. Все на радио записаны. Но уже маленькие такие оркестры.
Ну, потом же был Некрасов, я не знаю, с Некрасовым первым.
Некрасов,
потом
да,
вот, потом
есть,
был
есть,
этот
есть,
самый, да. Этот, как его, Иван, после Крушевицкого.
Силантьев?
Нет, не Силантьев. сейчас помню. Ой, вот что. Ну ладно. Сейчас он народный артист.
Дирижер тоже, да?
Дирижер, конечно. Ладно. Я же его называл, фамилию называл. Сейчас.
А он жив сейчас, да, этот?
Конечно, этот сейчас вылетел из головы, бывает.
Нет, уже вылетел, вы же говорили.
Да, говорил.
Ну ладно, ну, понятно.
Сейчас. Не Бугаев, нет?
А? Ну, нет, нет.
Ну, Бугаев у меня две пластинки.
Не села, не села.
Вот, ну, полчаса назад. Может.
Да, говорили. Сейчас вспомню. Да, он народный артист Советского Союза. Он после Кнушевицкого радио дирижировал.
Ну, на записи не проблемы.
Ладно.
Я расшифрую запись, я тебе скажу.
Да.
Кнушевицкого сразу Силантьев, по-моему.
Нет. Ну, Силантьев?
Да не Силантьев.
Нет,
такая
не Силантьев.
Фамилия, попроще.
Да, попроще.
А больше на радио Бабаев был?
Нет.
Ну, сегодня мы принес вспоминаю.
Некрасов дирижировал народным инструментом, потом до Некрасова. Кто там был? До Некрасова. До Некрасова. Ну ладно, вспомни.
Так,
ну. Вот он дело. Там есть записано.
Есть записано, разберемся. То есть, значит, с ним можно, в принципе, даже поконтачить, да?
Сидорев?
Разыскать. Да нет,
дирижер.
Ну хотя, наверное, они все народные, недоступны.
Да ну что? Он же на кладбище не приходил посреди зазнов.
А, Федосеев.
Федосеев, да.
Ну, Федосеев, он это самое, на радио, он у него же тоже оркестр народных инструментов.
Да, был, а потом
и ушел. Эстрадно симфоническим он же никогда не дирижировал.
Было одно время, после Кнушевицкого, что-то там был, Федосеев, да. С ним занимался, да, было дело. А потом он ушел вот симфоническим оркестром, Федосеев. Вот он, да, вот он может тоже что-то знать. Конечно. Но он, по-моему, сейчас зазнался, даже не звонит.
А как вы думаете, вот из тех, кто тесно работал с Нечаевым, так вот, бок о бок, кто-нибудь вот сейчас из живых, кого можно...
Не знаю, кого сейчас вы достанете. По-моему, сейчас все умерли.
Все умерли. Дмитрий Михайлов жив, 92 года. Живехонек, здоровехонек.
Почему-то у меня такой, у меня вообще прекрасный голос, у меня своеобразный тембр, очень своеобразный, причем очень красивый. Но Володя говорил, как-то он одно время сильно поддавал. Ну, ведь если говорить, что Максим Дарвидонович Михайлов, это действительно тоже поддавал, будь здоров. Но я вот как-то слушал запись, вы понимаете, Борис Годунов, он пел Пимена. Это же какое-то божественное пение. Такого старика, такой у него пианиссимо у Михаила. Угу. И Володя про него рассказывал, например, когда приехал, уже громовой голос. Знаешь, такой октавой потушить, разбить стакан. Как раньше испытывали. Почитали очерки Борса? Ну, поминовка. Октавы, самая низкая, да, ноты, как гаркнуть, и стакан вдребезги разлетает. Вот когда Михаил приехал ласкаво и там спел, там стекла дрожали. Такой был бас.
Значит, его посылали, а это самое, вот вы не знаете, Михайлов этот вот
Дармидович?
Говорил, говорит, что отбирали в ласкаво в конце 20-х годов,
да.
Или когда, или в 30-е годы, что ли. Отбирали в Ласкало, и он не прошел, как этот самый...
Михайлов?
Да, Михайлов не прошел, потому что у него там купцы родители и так далее. В общем,
да, могли еще быть.
Потому что так-то история похожая очень.
А да, кого-нибудь посылали,
у них семьи также.
Вот в Ласкало никого не слышали, чтобы вот ездили стажироваться в те годы?
Нет, не слышал. Ну, Шаляпин-то он до революции, до революции. И в истории-то, видите, наверное, читали книгу «Моя жизнь в искусстве», «Маска и душа». И вообще уникальный человек Шаляпин. Он только не прошел. Но он же сам великий труженик. Он же на Мефистофеле, он работал до конца своих дней. Да, вроде Мефистофеля, это же настоящий артист. Он же не только художник, он и скульптор, он вообще. Я видел... У нас на заводе жил такой Ямнов, вот сейчас он умер тоже, бас, красивый, хороший. Вот он говорит, я, говорит, слушал Шаляпина здесь. И вот он выходит, и ноты в руках держит, потому что он не то, что он не знает. А... Вот так вот. Чуть-чуть.
Скажите, а Нечаев был в партии?
Нет. И Николай не был никогда, и Владимир никогда не состоял в партии.
А то вот я тут программу-то делал про него, мне слушатели вопрос задавали такой, я не знал, что...
Нет, не был. Никогда не был в членом партии. А когда заливал первую стопку, пусть будет крепка советская власть, такой выпивали, такой шутливый сон был.
А вот еще скажите, вот вы говорили, что он с отцом ездил в Германию на гастроли, а вот он в группе советских войск в Германии часто выступал, ездил туда?
Я не знаю, часто мне трудно сказать, что в Финляндии он был, в Германии был, в Албании был, в Венгрии был.
Потому что наверняка он там записывался.
В Китае был. Понимаете, в Китае был, в Албании был, во всех странах народа демократии он перебыл.
Скажу, в Германии он наверняка записывал.
Наверное.
Там была
наверное.
Очень мощная радиостанция,
наверное.
И не могли не записать.
Наверное.
И вот
наверное.
Где эти записи сейчас?
Бог их знает, может быть. Так что в группе советских...
Но он часто ездил туда?
Я не знаю.
Так вот.
Я не могу сказать, что однажды был это точно. Там и тоже проходили строгий контроль. Будь здоров. Поскольку он пользовался большой популярностью, так что, ну, знаете, помните это, «Землянка», песня?
Да-да-да.
История написания вы слышали?
Ну, слышал, да, что ее и запрещали, и что...
Да, ее хотели запретить. И уже слова написал Сурков, стихи посвятили Ольге Крас, так? А музыку написал Листов. И когда они пришли на радио, записываешь, да что вы, до смерти четыре шага, вы что, с ума сошли? А ее же весь фронт поет.
У Нечаева еще есть одна песня на этот мотив, называется «Теплушки». Там переделанные слова совсем другие.
Может быть.
Военная запись тоже.
Ну, я вам как-нибудь спою.
Хорошо. А у вас тембр похож, наверное, да?
Немножко. Ну, какой сейчас тембр? 78 лет? Похож. Поем что-нибудь. Конечно, я со соль-то не возьму.
78 лет сейчас?
Да.
А вы какого года рождения?
А кто его знает? По паспорту 21. А так я говорю, не знаю, когда я родился.
Может, даже еще больше.
Ну, мне говорят, что отец специально тебе паспорт, чтобы запутать, следи, чтобы наша за нами еще не давила. Но ведь мне написано в паспорте, что я родился в Люберцах. Ухтомский район, Московская область, все. Борис тоже родился там, Зоя тоже где-то родилась. Причем мы с Борисом 31 мая, у него 31, у меня 31, а у Женьки, у Зойки, и у них 1 мая.
То есть вот. У вас день рождения недавно был,
да? Да, позавчера.
Вас поздравляем.
Спасибо. Хоть фиктивный, но...
А настоящий вообще неизвестный?
Неизвестный, да, едва ли найдешь, если только у церковников приблизительно можно. Значит, где он сохранился? Может быть.
Так получается, и у самого Владимира тоже может быть неправильно?
Нет, у него правильно. У Коли как раз правильно, у Маргариты 17 марта, у Володи 28 июля, день рождения. У них правильно. Им некуда деваться. Они же не были в детском доме. Мы даже специально все перепутали. Так что...
А может, вы внук тоже возьмете Новомалинова с собой? Там же одним днем.
Подрастем, тогда поедем.
Я где-нибудь в июле думаю ехать.
Ну, посмотрим. Ой. Это мне надо еще маму говорить, а маму я сложно.
А там...
Несколько нот, которые можно просвистеть, можно сыграть одним пальцем. Но такие мелодии могут быть рождены, могут быть созданы только таким человеком, который написал их сердцем. К ним, таким мелодиям, с полным правом можно отнести мелодии композитора Дунаевского. Наш сегодняшний выпуск «Россия в песне», дорогие друзья, мы посвящаем его песенному творчеству. И начали мы нашу передачу с песни о родине, музыкальной заставки, которая еще недавно всегда была позывными нашего радио. С нее начиналось каждое утро, с этих позывных, с этой музыкальной заставки нашей страны. Позывные были московского радио этой песни. Она звучала в войну. Да и сейчас, когда идут споры нескончаемый о том, какой же песне быть гимном нашей страны. Нет, нет, да и возвращаются к этой песне. О истории песни о родине я расскажу несколько позже. А вот хотелось бы нашу сегодняшнюю передачу начать с первой песни Дунаевского, которая проникла в наш быт, которую мы запели, как только появился фильм «Веселые ребята». В архивах радио удалось отыскать фонограмму фильма «Веселые ребята» и самое первое исполнение этой песни Леонидом Утесовым. С нее мы и начнем нашу песенную страницу.
На сердце от песни веселой она скучать не дает никогда. И любят песни деревни и села, и любят песни большие города. Нам песня в жизни любви помогает, она как друг и зовет и ведет. И что-то с песней по жизни шагает, никогда и нигде не пропадет.
Случайно, друзья дорогие, начал нашу передачу с этой уникальной фонограммы, которая воспроизводит первоначальный вариант песни. Дело в том, что Леониду Утесову в самой в картине, в первоначальном варианте, пришлось петь «Коровий марш». Совсем это был не марш веселых ребят, сочинены были слова для коровья марша, и пастух Костя Потехин гнал стадо и пел песню. И когда он приехал после съемок в Гаграх в Москву, и обратился к своему другу поэту Василию Ивановичу Лебедеву-Кумачеву, что: «Дорогой Вася, ну такой отвратительный текст меня заставили петь. Про бугая, про корову, а ну давай поднимай выше ногу, а ну давай не задерживай бугай, счастливый путь, гражданка корова, счастливый путь, уважаемый бугай», и так далее. Вот эти слова, вы можете себе представить, пел Утесов под эту фонограмму музыки Дунаевского. И никто себе представить не мог, когда снимался этот фильм, что родится такая вот прекрасная песня, с которой мы, собственно, и ведем, пожалуй, летоисчисление нашей советской массовой песни 30-х годов. А Василий Иванович вот в этой музыке, в ее ткани, уловил вот то, что стало потом маршем веселых ребят. Он написал за одну ночь вот эти стихи: «Легко на сердце от песни веселой, она скучать не дает никогда, и любят песню деревни и села, и любят песню большие города». Песню запела вся страна после выхода фильма на экраны, и с этого началось творческое содружество композитора Дунаевского, поэта Василия Ивановича Лебедева-Кумача и замечательного нашего кинорежиссера Григория Васильевича Александрова. Мне посчастливилось передача «Песня далекая и близкая» в 70-е годы, когда были живы и Утесов, и Александров, вести передачу вместе с композитором Валентином Сергеевичем Левашовым, с их участием, об истории этой песни. И мы затем попросили Григория Васильевича рассказать о том, как создавалась музыка и как рождались песни к фильму «Цирк». Это была их следующая работа. Рассказ этот, к счастью, сохранился. Его записали мы также для звукового журнала «Кругозор». И сейчас я предлагаю вашему вниманию то, что рассказывал Григорий Васильевич Александров много лет назад о работе над фильмом «Цирк» и над песней, заглавной песней этого фильма, с которой мы начали сегодняшнюю передачу, над песней о родине. Итак, слово Григорию Васильевичу Александрову.
Встреча с Дунаевским была моим большим творческим счастьем. Он так с первых же дней работы в нашем съемочном коллективе энергично, темпераментно, вдохновенно участвовал в создании картин, что я думаю, что он не только композитор. Он один из центральных создателей всех картин, которые мы с ним делали. Он работал с артистами, которые должны были петь песни. Он как педагог занимался с ними. Но бывали случаи, когда исполнитель не мог петь. И тогда или сам Дунаевский пел, или я пел, или мы пели вместе.
От Москвы до самых закраин.
Вот, например, в картине «Цирк» знаменитая мелодия «Широка страна моя родная», когда герой картины обучает американскую артистку. Там нужно было не только петь, но и увлекать ее, говорить. Мы, значит, разделили с артистом, который был ее партнером, роли. Он говорил, а я пел.
А ну, давайте вместе. «Широка».
«Широка». Страна моя родная.
Много в ней.
Много в ней.
Она заучивает ее и играет на рояле. А потом, когда она должна заглушить плач своего ребенка, негритенка, чтобы он не понял, что это ее ребенок, она громко играет эту песню. И Любовь Петровна выучила те такты песни, когда видны руки ее на клавишах. И она их играла. А потом Дунаевский подхватывал на втором рояле и играл уже эту мелодию сам. «Светлый путь», когда Любовь Петровна, играя текстильщицу, учит материалы по теории текстильной промышленности, она поет о том, что у нее не хватит сил доучить все эти материалы. А по двору, перед ее окнами, шатаются два парня и поют куплеты. Мы пробовали многих, но нам все не нравилось, и тогда мы решили спеть сами. Мы поем вместе с Дунаевским несколько слов этих куплетов.
Я гуляю,
я гуляю,
тобой не стану,
тобой не стану, и встречаться не хочу.
В картине «Весна» есть такой эпизод, когда режиссер показывает ученой, которая притворяется артисткой, как идут съемки на киностудии. И они приходят в один из павильонов, где снимается фильм о композиторе Глинке. И вот мы тоже долго искали голос, который соответствовал образу. А Дунаевский сказал: «Я спою это сам».
Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как тени чистой красоты.
Да, Дунаевский — это явление необычайное. Это историческая страница в искусстве нашего народа.
Мне не хотелось, дорогие друзья, радиослушатели, прерывать рассказ Григория Васильевича, и мы с вами как бы совершили путешествие по его последующим киноработам, где он работал вместе с композитором Дунаевским над музыкой. Они к этим картинам решали, как она должна звучать. И вот это содружество Григория Васильевича Александрова и Дунаевского, оно позволило нам вот сегодня получить столько песен, которым время не страшно и не властно над ними время. Но Дунаевский работал и со многими другими режиссерами, в частности, с Иваном Пырьевым. К фильму «Богатая невеста» была им написана музыка к «Испытанию верности». Я думаю, что в год, который нам вот предстоит, столетие Дунаевского, он был ровесником века, родился в январе 1900 года, и мы вот сейчас, вот с 25 июля, фактически с Дня памяти Исаака Осиповича, он умер 25 июля 1955 года, начинаем вот этот цикл передач, связанных с его песнями. И поэтому мы вернемся еще в наших передачах к песням Дунаевского. А сейчас хотелось бы обратить ваше внимание на песню, которую пел в свое время в фильме «Веселые звезды» Леонид Осипович Утесов. Это песня, в которой как бы отразился путь Дунаевского и его соавторов, поэтов, и тех, кто пел эти песни, того же Утесова, других исполнителей, Ладыниной, Орловой, многих других, с кем свела его творческая судьба. Песня называется «Запевала». Стихи этой песни написал поэт Михаил Матусовский. Давайте послушаем его в исполнении Леонида Утесова.
Друг, мой товарищ хороший, еще мы душою крепки, но время седою порошей мои заметает виски. Ну что от тебя я не скрою, лишь стоит немного взгрустнуть, как тотчас встает предо мною наш трудный, но радостный путь. Нам вместе цель яснее видна, с ней легче спорится работа, и песня людям так нужна, как низок крылья для полета. Ведь песня людям так нужна, как низок крылья для полета. Я счастье знавал и тревогу, шагая с друзьями в ряду. И с песней я начал дорогу, и с песней по жизни иду. Как ротный простой запевала, я шел с ней сквозь ветер и дым, а голоса твой не хватало. Я пел ее сердцем своим, я в ней отдал все сполна, в ней жизнь моя, моя забота. Не песня людям так нужна, как птица крылья для полета. Не песня людям так нужна, как птица крылья для.
А завершить нашу передачу мы хотим песней о родине, в том виде, в каком она была написана, в исполнении хора. Я, друзья мои, думаю, что как бы не пытались придраться к этой песне, к ее словам, то кого-то не устраивает строчка, что человек проходит как хозяин необъятной родины своей. Есть версия, и один из вариантов, необъятной родины своей. Придираются к этим редакциям слов, к этим словам. И начинали придираться еще в 30-е годы. Как только появилась эта песня, еще не была она в фильме, в той ситуации, о которой мы знаем по фильму, там она совершенно органично вписалась в эту картину, но еще до появления фильма «Цирк» Исаак Осипович попытался представить ее на конкурс, и опять были придирки. Что вы там написали? Старикам везде у нас почет. Где это вы видели? Сколько еще жить нужно до тех пор, пока этот почет будет? И к Кумач, автор слова, и Дунаевский отвечали этим злопыхателям: это, конечно, правильно, что старикам не везде у нас почет, но если его нет, так пусть будет. Когда какой-нибудь юный нахал 10 раз пропоет эти слова, он, возможно, подумает: я пою, старикам везде у нас почет. И, может быть, место в трамвае старику уступит. Я уж не говорю о других словах. Это песня «Мечта». И дай Бог нам дожить до того времени, о котором поется в этой прекрасной песне о родине. Давайте и завершим наш разговор о песенном творчестве композитора Дунаевского.